Глава третья. Свой своего не узнал. Возвратясь в Петербург после трехлетнего отсутствия, Горданов был уверен, что здесь в это время весь хаос понятий уже поосел и поулегся. Так он судил по рассказам приезжих и по тону печати. Но стройность, ясность и порядок, которые он застал здесь на самом деле, превзошли его ожидания и поразили его. Никакой прежней раскольничьей нетерпимости и тени не было. Ученики в 3 года ушли много дальше своего учителя и представляли силу, которой ужаснулся сам Горданов. Какие люди, какие приемы, просто загляденье. Вот один уже заметное лицо на государственной службе, другой — капиталист, третий — известный благотворитель, живущий припеваючи насчет филантропических обществ, четвертый — спирит и сообщает депеши из-за могилы от Данта и Пуэ, пятый — концессионер, наживающийся на казенный счет. Шестой — адвокат и блистательно говорил в защиту прав мужа, насильно требующего к себе свою жену. Седьмой — литераторствует и одной рукой пишет панегирики власти, а другую — порицает ее. Все это могло поразить даже Горданова и поразило. Ясно, что его обогнали, и что ему, чтобы не оставаться за флагом, надо было сделать прыжок через все головы. Он и не срабел, потому что он тоже приехал не с пустыми руками и с непустой головой. У него в заповедной сумке было спрятано мурзамецкое копье, от которого сразу должна была лечь костьми вся несметная рать и сила великая. Богатырю нашему только нужно было к тому копью доброе древко, и он немедленно же пустился поискать его себе в давно знакомом Чернолеске. Павел Николаевич вытребовал ванскок, приветил ее, дал ей 25 рублей на бедных ее староверческого прихода, которым она благотворила втайне, и узнал от нее, что литераторствующий ростовщик Тихон Кишенский развернул будто бы огромные денежные дела. Павел Николаевич в этом немножко поусомнился. «На большие дела, голубка Ванскок, нужны и немалые деньги», — заметил он своей гостье, нежась пред нею на диване. «А разве же у него их не было?» — прозвенела в ответ Ванскок. «Были». «Вы, бедная пастушка, ваш мир — лишь этот луг, и вам простительно не знать, что такое нынче называется порядочные деньги. Вы ведь, небось, думаете, что порядочные деньги — это значит 100 рублей, а 1000 — так уж это, на ваш взгляд, несметная казна».
«Не беспокойтесь, я очень хорошо знаю, что значит несметная казна».
«Ну, что же это такое, например, по-вашему?»
«По-моему, это, например, 1200 или 300».
«Ага, браво, браво, Ванскок!
Хорошо вы, я вижу, напрактиковались и кое-что постигаете».
Помадная банка сделала ироническую гримаску и ответила.
«Ужасно! Есть что постигать!»
«Нет, право. Навострилась девушка хоть куда. Теперь вас можно даже и замуж выдавать.
Мне эти шутки противны».
«Ну хорошо, оставим эти шутки и возвратимся к нашему Кишенскому».
«Он больше ваш, чем мой, подлый жид, которого я ненавижу».
«Ну, все равно. Но дело в том, что ведь ему 100 000 негде было взять, чтобы развертывать большие дела. Это вы, дитя мое, легкомысленностью увлекаетесь».
«Отчего это?»
«От того, что я оставил его 2 года тому назад с кассой суд в 150 рублей, из которых он давал по 3 целковых Весленеву под пальто, да давал под ваши схемонашеские ряски».
«Ну и что же такое?»
«Да вот только и всего.
Неоткуда ему было, значит, так разбогатеть. Я согласен, что с тех пор он мог удесятерить свой капитал, но усотерить, а он его утысячерил.
Горданов посмотрел снисходительно на собеседницу и, улыбаясь, проговорил.
«Не говорите, Иван, сколько такого вздора!
Это не вздорс, а истина!»
«Что же это? Стало быть, у него, по-вашему, теперь до 150 тысяч?»
«Если не больше», — спокойно ответил Ванскок.
«Вы сходите с ума», — проговорил тихо Горданов, снова потягиваясь на диване. «Я вам еще готов дать 50 рублей на вашу богадельню, если вы мне докажете, что у Кишенского был источник, из которого он хватил капитал, на который мог бы так развернуться».
— Давайте 50 рублей.
— Скажите, тогда и дам.
— Нет, вы обманете.
— Говорю вам, что не обману.
— Так давайте.
— Нет, вы прежде скажите, откуда Тишка взял большой капитал?
— Фигурина дала.
— Кто?
— Фигурина. Алина Фигурина, дочь полицейского полковника, который тогда, помните, арестовал Весленева.
Горданов наморщил брови и с напряженным вниманием продолжал допрашивать. «Что же это, Алина, вдова или девушка?»
«Да она не замужем».
«Сирота, стало быть, и получила наследство?»
«Ничуть не бывало».
«Так откуда же у нее деньги? 200 тысяч, что ли, она выиграла?»
«Отец ее награбил себе денег».
«Да ведь то отец, а она-то... Что же такое?
Она украла их у отца.
Украла?
Что, это вас удивляет? Ну да, она украла.
Что же она, воровка, что ли?
Зачем воровка? Она до сих пор честная женщина. Отец ее был взяточник и, награбивший 100 тысяч, хотел все отдать сыну, а Алине назначил в приданое 5 тысяч.
А она украла все.
Не все, а она разделила честно, взяла себе половину.
50 тысяч.
Да, а другую такую же половину оставила брату просвистывать с француженками у Барелей да у Данонов. И, конечно, сделала это очень глупо.
Вы бы ничего не оставили.
Разумеется, у ее брата есть усы и шпоры, он может звякнуть шпорами и жениться.
— А отец?
— У отца пенсион, да ему пора уж и сдохнуть. Тогда пенсион достанется Алинке, но она рабка.
— Да, она рабка. Хм, вот как вы нынче режете, она рабка. То есть нехорошо ему чай наливает, что ли?
— Понимаете, как знаете.
— Ого, да вы взаправду здесь какие-то отчаянные стали.
«Когда пропали деньги, виновных не оказалось», — продолжал Ванскок после маленькой паузы.
«Да?»
«Да. Люди, прислуга их, сидели более года во строге, но все выпущены, а виновных все-таки нет».
«Да ведь виновная ж сама Алина».
«Ну, старалась, конечно, не дать подозрения».
«Какое тут, черт, подозрение? Уж не вы одни об этом знаете». «А что же ее отец и брат, отчего же им это в носы не шибнуло?»
«Может быть, и шибнуло, но на них узда есть, семейная честь. Их дорогой братец ведь в первостепенном полку служит, и нехорошо же для них, если сестрицу за воровство на Мытной площади к черному столбу привяжут. Да и что пользы ее преследовать? Денег ведь уж все равно назад не получить. Деньги у Кишенского».
«У Кишенского! Все 50 тысяч у Кишенского!» — воскликнул Горданов, раскрыв глаза так, как будто он проглотил ложку серной кислоты, и у него от нее внутри все загорелось.
«Ну да, не класть же ей было их в банк, чтобы ее поймали, и не играть самой бумагами, чтобы тоже огласилась». Кишенский ей разрабатывает ее деньги, а не в компании.